Всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политических технологий и права. Ну, сегодня, наверное, будет поменьше права, потому что мы в усеченном составе. Игорь Слабых вернется к нам через 2 недели. Но не расстраивайтесь, с нами в эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер. Это я. Всем привет.
Ну, а микрофон и я, Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что можете поддержать нашу программу финансово. Если посмотрите на Павла, рядом с ним точно должен быть QR-код со ссылкой. Но ссылку также можно найти и в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon для регулярных донатов и еще пара способов донатить единовременно, как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и, конечно, вы можете просто поставить нам лайк, поделиться этим видео с своими друзьями, знакомыми и оставить, конечно же, комментарий под этим видео. Мы все их читаем и стараемся на них тоже отвечать. О чем будем говорить сегодня? В Блице обсудим взлом кампании Трампа иранскими хакерами, закон о секретной службе после второго покушения на Трампа, и будут ли все-таки еще одни президентские дебаты. Ну а в основных темах поговорим о новом законопроекте республиканцев о защите женщин от нелегальных мигрантов, политическом скандале на выборах в Северной Каролине и расследованиях в мэрии Нью-Йорка. Что ж, начнем. В одном из прошлых выпусков мы, кажется, рассказывали, что избирательная кампания Дональда Трампа стала жертвой взлома со стороны хакеров. И спецслужбы, которые сейчас идут расследование, уже подтвердили, что за этим взломом стояли представители Ирана. Впрочем, в Иране, конечно же, это всячески отрицают. В кампании Трампа заявили, что Иран хочет помочь избраться Камали Харрис, потому что боится введения новых санкций в отношении страны. Правда, сам Трамп во время недавнего выступления перед финансистами с Уолл-стрит сказал, что вообще хочет отменять санкции в отношении как Ирана, но, по-моему, и России тоже, потому что они негативно влияют на доллар, по его мнению. Ну и, как пишут СМИ, хакеры пытались связаться с работниками еще компании Байдена, даже не Харрис, но, как заявили журналистам правоохранители, те им не ответили и якобы даже не читали их письма, потому что посчитали, что они могут быть фишинговыми и могут использоваться для такого тоже аналогичного взлома. Вот, ну, история с иностранным вмешательством у нас так постепенно возвращается. Знаете, как этот знаменитый мем, где два таких мужчины сражаются, а у них за спинами стоят два таких больших карикатурных мужчины. Вот. Это, похоже, у нас то же самое. С одной стороны будет Камала Харрис, у нее за спиной иранцы, а с другой стороны будет Дональд Трамп, а у него за спиной будет, видимо, Россия, учитывая тоже недавние обвинения Минюста в отношении Russia Today, кстати, того, что они вот тоже ведут пропаганду в Соединенных Штатах. Павел, как вы думаете, почему в этот раз мы ничего толком не узнали о содержимом этого взлома ни от самих демократов, ни от СМИ, потому что если мы вспомним кампанию 2016 года, да, когда был взлом серверов демократической партии, то об этом очень много говорили, это активно обсуждалось как раз накануне выборов, а вот сейчас как будто не кампания Харрис и Байден не хотят об этом говорить, и в СМИ тоже об этом решили как-то не заявлять.
Да, Ян, спасибо. Насколько я помню, есть такая негласная договоренность между СМИ, что они теперь любые скрытые переписки во время избирательных кампаний с каждой из сторон стараются не выкладывать. И тут речь не только о там скрытых, взломанных, но вообще о любой переписке, которая была, скажем так, в обход любой конфиденциальности и законодательства выдана в публичный доступ. Тут интересно, что вот NBC как раз сообщает о том, что демократическая партия вот утверждает, что они ни в коем случае не читали все, что им прислали. Мы не можем утверждать, правда это или нет, но вот само утверждение о том, что мы им ничего не отправляли в ответ, оно, конечно, не говорит о том, что они ничего не читали. Более того, интересно, что ФБР подтвердило, что действительно это именно иранская сторона, то есть это не какой-то замысел или хитрый план Дональда Трампа для того, чтобы взять и очернить демократическую партию. Это не контрагитация. И, по-моему, еще два других агентства, одно по кибербезопасности, а второе национальное агентство по тоже по безопасности там, одной из других, тоже подтвердили, что да, все-таки была хакерская атака. Поэтому интересно, как это скажется, наверное, в целом на избирательной кампании, но опять же показывает, что несмотря на то, что вот, как бы у Камалы Харрис есть определенные проблемы с мусульманским меньшинством в качестве избирателя, все-таки вот иранское общество, вот именно иранское внешнее, вне США, очень негативно относится к Дональду Трампу и, наверное, не хочет, чтобы он стал следующим президентом. Ну и очевидно, что никакого Ирангейта не произойдет. Почему? Потому что это все-таки Дональд Трамп, а не Камала Харрис или Джозеф Байден. Но это мое личное мнение.
Ну да, СМИ не очень активно это обсуждают, по крайней мере, именно вот в таком, да, плане, что за Камалой Харрис стоят иранские аятоллы, вот, и что есть какая-то между ними связь. Вот, ну посмотрим, вдруг республиканцы в комитете по надзору, например, могут провести расследование, найти связи, все-таки полномочия у них такие есть, почему бы и нет.
Мы не дождемся его никогда, так же, как все с импичментом у Байдена происходит. Будем годами-годами ждать, а потом выйдет Джеймс Комер и скажет, ну, как бы не получается, извините.
Ну, тоже верно. С другой стороны, вот сейчас республиканцы, и, по-моему, демократы тоже присоединились к расследованию, связанному с покушением на Трампа. Там совместный такой комитет, они уже вроде как ездили в Пенсильванию, где первое покушение произошло, собираются, по-моему, во Флориду тоже приехать посмотреть на эти знаменитые кусты, где 12 часов просидел мужчина, который покушался на Трампа. И вот после второго покушения Палата представителей на прошлой неделе единогласно, кстати, проголосовала за законопроект, согласно которому секретная служба должна использовать одинаковый протокол безопасности для охраны президента и вице-президента, с одной стороны, также и для кандидатов на эти должности. Ну, то есть, грубо говоря, Трампа и Джей Ди Венса должны охранять так же, как Джо Байдена и Камалу Харрис. То есть секретной службе говорят, что они и так аналогично их защищают, но теперь это решили прописать именно отдельно в законе. И также секретной службе нужно будет регулярно отчитываться перед Конгрессом о мерах по защите политиков. Но сейчас, насколько я понимаю, также обсуждают выделение дополнительных средств после того, как действующий глава секретной службы Рональд Роуф, а действующий он, потому что прошлая глава ушла в отставку после первого покушения на Трампа, он сказал, что нынешнего финансирования недостаточно, что вот у них не хватает сил и ресурсов на охрану. Ну вот некоторые республиканцы, например, говорят, что ну, проблема, наверное, все-таки не в деньгах. То есть бюджет есть, бюджет не маленький, проблема, наверное, все-таки как с этими деньгами именно распоряжаться. Вот. И недавно Илон Маск, миллиардер в своей соцсети X, написал так немножко иронично, вот, а почему, дескать, не было покушения на Джо Байдена и Камалу Харрис. Вот за это активно критиковали, якобы даже секретная служба как-то расследует это как потенциальную угрозу. Ну, не выглядит как что-то серьезное на самом деле, но тем не менее много достаточно таких разговоров о том, что вот действующего президента и вице-президентку охраняют получше, чем охраняют Трампа и Венса, и, собственно, отсутствие возможных покушений якобы является тому подтверждением. Как вы думаете, какие есть все-таки основания вот у таких предположений, охраняют ли их одинаково или по-разному?
Тут я все-таки замечу, что, наверное, действующего президента охраняют действительно более тщательно и большее количество спецслужб к этому подключены. Например, его точно охраняют сильнее в международных поездках, нежели того же Дональда Трампа. А во-вторых, Дональд Трамп, насколько мне известно, пользовался и частной своей собственной службой безопасности, которая неоднократно просила у секретной службы, а выделите нам больше людей, предоставьте доступ к своей связи, ну, чтобы мы могли координироваться, и тогда у нас больше шансов будет защитить самого там, бывшего президента. Поэтому здесь явно такой, я бы сказал, присутствовал конфликт интересов, и непонятно, это именно руководство решило вот во время первого, ну, до первого покушения сохранить определенный набор полномочий, набор охранников, которые занимались непосредственно самой охраной Дональда Трампа, или им действительно не хватало ресурсов, потому что вот частная служба говорила о том, что они полгода просили перед первым покушением, чтобы им выделили дополнительных людей, и они говорили о том, что очень часто на открытых публичных площадках, ну, есть буквально простреливаемые зоны, которые может использовать там любой стрелок, у которого даже нет там военного опыта или опыта профессиональной стрельбы. Но их игнорировали. Вот на одном из заседаний, как раз первым, когда была бывшая председательница секретной службы, ее спросили как раз, а мне кажется, что просто они устали просить у вас на протяжении полгода дополнительных людей, которые бы могли с этим помочь. Что касается отсутствия нападений на там Камалу Харрис или на Джо Байдена, ну, во-первых, как я говорил, действительно, действующего президента охраняют, конечно же, сильнее. А во-вторых, мне кажется, что и уровень, такой градус ненависти, который, подчеркну, не мои слова, заметил сам Джозеф Байден до того, как снял свою кандидатуру, он попросил, давайте остынем все, немножко выдохнем и избавим этот градус негатива. Хотя, опять же, сам говорил, что Трамп — это экзистенциальная угроза, цитата. Видимо, вот та сторона, она все-таки вызывает как-то, вернее, подпадает под меньшее вот то, что называется кипячение, потому что вот политического такого кипячения не происходит в сторону демократической партии. И мне интересно было, как после второго покушения отреагировали на вот вообще на слова Дональда Трампа, на то, что должно было вызвать эмоционально и рационально это происшествие. Я посмотрел там CBS, MSNBC, CNN, очень многие журналисты писали, что Трамп, по сути, сам виноват в том, что на него напали. Не могу с этим согласиться. Мне кажется, что если риторика по отношению к одному из кандидатов или к двоим кандидатам, я надеюсь, что на Камалу Харрис никто не будет нападать, но риторика с каждой из сторон, она действительно сегодня звучит жесткой. Со стороны демократической партии, про демократических СМИ, мне кажется, она звучит громче и жестче, и мне бы хотелось, конечно, чтобы, ну, не было такого накала страстей, как он присутствует во время этой избирательной кампании, потому что, ну, два покушения — это действительно много вот в новой истории, а особенно учитывая, что, ну, даже просто цинично скажем. Если с Трампом что-то случится, это не будет в плюс демократической партии в любом случае. Это всегда останется таким историческим пятном. Как это произошло? Почему? Было до этого одно нападение, второе, если произошло, третье произошло. Очень много вопросов. Поэтому я бы сказал так, что электорально Камале Харрис было бы, конечно, лучше самой даже защищать, ну, не то чтобы своей грудью, своим телом, но вот выступить в защиту Дональда Трампа. И, насколько я помню, она позвонила же после второго нападения на Дональда Трампа, на второе покушение на Трампа, и растрогал его, сказал, что поддержал его, выступил очень позитивно, и Джо Байден тоже ему позвонил, и вот Трамп даже писал, что, как понимаете, растрогали меня, растрогали, тяжело мне против них избираться. Вот лучше бы их звонки и их критика друг друга работали так, и мне кажется, что Камала работает в эту сторону. По сравнению с 2020 годом, это абсолютно такой вот умеренный политик, без каких-либо прям левых или радикально левых взглядов, без каких-либо правых или правых радикальных взглядов, абсолютно умеренный политик, который, мне кажется, имеет неплохие шансы, чтобы победить.
Ну да, и Байден тогда тоже извинялся, по-моему, в интервью, когда его спрашивали насчет его реплики, когда он сказал, что Трамп должен быть нашей целью, то есть вот таргет, ну, может означать и цель, и мишень тоже. Вот что, дескать. Но он тогда извинился, да, сказал, что да, я как-то не подумал об этом, вот, что да, действительно нехорошо. Ведь недавно в Washington Post, по-моему, была статья о том, что есть проблемы с охраной, ну, это со слов сотрудников секретной службы, естественно, анонимно, то есть все это воспринимать нужно с таким очень большим сомнением. Вот. Но тезис основной такой был, что проще охранять президента, потому что есть набор фиксированных локаций, где президент находится, в которых есть традиционный уже протокол безопасности, то есть есть Белый дом, есть там условный Кэмп Дэвид, какие-то резиденции официальные. У Трампа много собственности, довольно большой площадью. Вот, его очень сложно защищать. Там был такой кусочек, они ему говорили, вот касательно как раз гольф-клуба, где было второе покушение, они показывали ему фотографии, сделанные где-то с полкилометра такой высококачественной камерой, и говорили, что, ну вот если мы вас можем с такого расстояния снять, то вас и со снайперской винтовки могут снять. То есть давайте как бы переходить в формат каких-то более закрытых помещений, то есть меньше находиться на открытом воздухе, но Трамп как бы сказал, ну это все-таки ваша работа, меня охранять, то есть я не собираюсь свои привычки как-то под вас менять. Ну, в принципе, тоже понять можно, что все-таки человек, который бывший президент, может себе позволить все-таки, и как бывшему президенту ему положена охрана, то есть не только как кандидату, об этом тоже, в общем-то, не стоит забывать. Вот. На днях Камала Харрис заявила, что согласилась на предложение телеканала CNN провести дебаты с Трампом 23 октября. Вот. Но сам Трамп, выступая на одном из митингов, на днях сказал, что не будет в них участвовать. По его словам, к тому времени уже будет в разгаре досрочное почтовое голосование, поэтому, дескать, в дебатах уже нет никакого смысла, то есть все уже, в принципе, определились и уже голосуют так, как им хочется. Павел, как вы думаете, насколько обоснована такая причина отказа и кому вообще были бы выгодны скорее вот вторые дебаты?
Да, Ян, большое спасибо. Вообще не обоснованный, потому что, по-моему, как раз третий раунд дебатов в конце октября 20, 22, 24 числа проводился вообще всю историю
Да,
телевизионных дебатов.
19-й в 16-м году, 22-го в 20-м году.
Да, как раз. Поэтому очень странно это слышать, потому что третьи дебаты, они, по сути, мобилизационные. То есть они для тех, кто придет на избирательные участки лично ножками. И очень странно слышать от политика, что вот я отказываюсь, потому что кампания в самом разгаре. Так дебаты — это и есть часть кампании. Это буквально твой главный инструмент для агитации. И странно отказываться. Поэтому, конечно же, нет, необоснованно звучит. Кому было бы выгоднее? Я думаю, что, опять же, Камали Харрис, потому что, несмотря на то, что вот до первых дебатов примерно 30% избирателей ее не знали как кандидата, как государственное лицо. Сейчас цифра, скорее всего, стала меньше. Я, по крайней мере, не видел обновления, но думаю, что стала, скорее всего, меньше. Ей бы было бы выгодно еще раз выступить против Дональда Трампа. Она уже человек, который прошла через первые дебаты с ним. Она явно может улучшить свои навыки. У нее расширилась ее экономическая программа. Она стала еще более умеренной по вопросу по оружию. Но тут надо опять сказать, что у нее один день она выступает за запрет изъятия автоматических винтовок. На следующий день говорит, что она из этой винтовки кого-нибудь застрелит, кто к ней домой придет. То есть тоже интересно. Ну, ищет себя, скажем так, оправдаем, оправдаем. А у Дональда Трампа, конечно, были бы шансы, возможно, в третьих дебатах, но, как мне, ну, вторых против Камалы и третьих всего. Но мне кажется, что Камала действительно очень хорошо задела на дебатах по поводу количества людей на его митингах, и как-то вот он сорвался, и вся эта история с фейками, которые в Огайо были, ну, сами фейки были, самой истории не было, очевидно. Очень сильно задели его, как-то выбили, видимо, из колеи. Очень странно видеть Трампа, который отказывается от дебатов. Но, опять же, если будет большое общественное давление, мне кажется, он может перепутать. Но сейчас, насколько я видел, по-моему, на как раз CNN должно выйти два интервью практически одновременно у Трампа и у Камала Харрис. И они как бы заменят собой дебаты, потому что вопросы будут примерно одинаковые.
Ну да, и с другой стороны, я думаю, то есть Трампу тоже выгодно могли бы быть эти дебаты, потому что по опросам он сейчас незначительно, но все-таки отстает, то есть это возможность так наверстать и плюс создать новое впечатление вот по сравнению с прошлыми дебатами. Но с другой стороны, опять же, есть риск, да, что если выступление будет не очень хорошее, получается, за пару недель до выборов, это тоже сыграет минус, поэтому тут вот такой риск, и, видимо, Трамп все-таки решил, что есть вероятность, что он выступит не очень хорошо, поэтому лучше все-таки на этот шаг не идти. Вот, я бы хотел, наверное, еще одну новость обсудить. Вчера, по-моему, Дональда Трампа официально поддержал мэр города Хантринг в Мичигане Амир Галиб. Почему это важно, почему вообще я об этом говорю? Потому что это небольшой город с населением, по-моему, 28 тысяч человек, но это первый город США, в котором большинство населения составляют мусульмане. А с 21 года там вот мэр, собственно, Галиб и все члены городского совета также являются мусульманами. Галиб вообще иммигрант из Йемена, он встречался на прошлой неделе, по-моему, с Трампом во время его визита в Мичиган, и написал пост в Фейсбуке, в котором сказал, что не согласен с Трампом по многим вопросам, но считает его человеком принципов, не жалеет о своей поддержке, готов за нее ответить и поддерживает Трампа на этих выборах. Вот, Павел, как вы думаете, с чем это связано, и может ли это помочь Трампу в Мичигане, который не только является колеблющимся штатом, но и имеет одну из самых больших мусульманских общин в стране, по-моему, около 240 тысяч человек.
Да, Ян, большое спасибо. Я думаю, что помочь точно может, и мне кажется, это ключевой фактор, который может вообще сыграть на руку Дональду Трампу именно в этом штате, потому что община действительно большая, община голосует достаточно дружно. Мы видели еще, что в начале марта этого года они создавали общественные движения против Джозефа Байдена, против его выдвижения, и они считали, что тогда демократического кандидата нельзя поддерживать. Видимо, с Камалой Харрис не поменялась их позиция. Очевидно, что она связана с историей с Палестиной, с Израилем, с Газой, потому что вот демократы попали такую своеобразную международную ловушку, они не могут решить этот вопрос никак, и решение явно в ближайшее время не наступит, учитывая, что происходит сейчас и с Ливаном, с Ираном, с Израилем последние 2-3 дня, все эти ракеты, выстрелы, смерти. И мусульмане, американские мусульмане, они, скорее всего, будут голосовать именно за Дональда Трампа в этом штате. Не массово, но, опять же, какой-то процент будет. То есть это не значит, что если его поддержали, то теперь 51% и больше проголосуют. Скорее всего, эти 3%, они разделятся между, там, условно, Джилл Штайн, который тоже привлекает своей такой, я бы сказал, антиимпериалистической повесткой в относительно США и против Израиля она выступает. Часть голосов уйдет ей. Камала Харрис где-то будет, наверное, на третьем месте, наверное, на втором Дональд Трамп. Мне кажется, что примерно такое распределение будет по голосам. Что касается вообще вот этой ловушки, то она неразрешима в ближайшее время, поэтому мне кажется, что все больше и больше мусульман будет смотреть в сторону Дональда Трампа. А вы как считаете?
Ну да, кстати, недавно был опрос у такой общественной организации CARE, называется Совет по американо-исламским отношениям. Они проводили опрос как раз в колеблющихся штатах, и там, по-моему, 30% хотят голосовать за Джилл Штайн, кандидатка от партии «Зеленых». Тут, ну, не знаю, либо у нее позиция по Газе им нравится, либо им просто нравится зеленый цвет, все-таки цвет ислама. То есть вот говорят, что в Британии тоже вот избиратели мусульман за партию «Зеленых» очень активно голосуют, например. Вот. У Харрис там, по-моему, 28%, ну, то есть примерно столько же, и у Трампа 15%. Но примечательнее всего, что именно в Мичигане хуже всего у нее показатели, там всего 12% за Харрис, 18% за Трампа и 44% за Штайн. То есть там она отстает очень сильно. Тут на самом деле примечательно, что если мы на историю посмотрим, мусульмане в США традиционно за республиканцев голосовали, потому что все-таки более консервативные взгляды по социальной какой-то повестке, им все-таки это ближе. Вот. И если мы вспомним выборы 2000 года, когда был Гор против Буша-младшего, Буш-младший тогда получил 78% голосов избирателей мусульман, но вот после теракта 11 сентября началась волна такой, ну, сильной исламофобии достаточно, особенно в республиканской партии. Естественно, этих избирателей это оттолкнуло, на выборы 2004 года там, по-моему, 1% всего голосовал за Буша-младшего, хотя он победил на этих выборах. И после этого мусульмане стали отходить уже вот к демократам, там они традиционно по 80-70% получали, но тоже там такой нисходящий тренд на самом деле. Вот от Обамы до Байдена там такой нисходящий тренд идет, где-то с 80 до 70, и Трамп тоже свою поддержку повышал. У него в 2016 году 13% было, а в 2020 году уже было, по-моему, 17%. То есть тоже, в принципе, пространство для роста у него есть. То есть, в принципе, все для него хорошо в этом плане складывается. Да, вот есть поддержка мэра, есть история с газой, которую администрация Байдена, ну, никак не может решить и привлекает негатив, потому что все равно поддерживает Израиль так или иначе. Вот. Ну и плюс по какой-то такой социально-культурной повестке, как минимум консервативные мусульмане в США, они могут тяготеть тоже к республиканцам. Хотя вообще опросы показывают, что разделение там условно на консервативных, умеренных и либеральных среди мусульман по долям примерно такое же, как и среди американцев в целом. Вот. Но вполне возможно, что сами они под этим предполагают другие вещи. Вот. Поэтому тут тоже возможно, что Трамп как бы за счет этой электоральной группы сможет наверстать шансы. И опять же, если он победит в Мичигане, это, скорее всего, подарит ему победу на президентских выборах. Ну, будем двигаться дальше. На прошлой неделе в Палате представителей приняли закон о насилии в отношении женщин со стороны нелегальных мигрантов. Расскажите, о чем закон, поможет ли женщинам и что вообще говорят представители обеих партий?
Да, Ян, большое спасибо. Закон называется «Насилие в отношении женщин со стороны нелегальных мигрантов». Это республиканский законопроект. Его предложила республиканка Нэнси Мейс от Южной Каролины. У нее самой есть плохая, очень грустная история. Она в 16 лет пережила изнасилование, и поэтому этот законопроект, он, можно сказать, во всех смыслах авторский. Собственно, почему она обосновывает необходимость принятия этого законопроекта? Тем, что нелегальные мигранты совершают сексуальное насилие относительно женщин. Сам закон состоит из двух частей, то есть у него есть уголовная часть, которая касается, собственно, самого сексуального насилия, и вторая, которая касается домашнего насилия. Он предлагает использовать понятие по домашнему насилию, которое было, по-моему, в законе о защите и безопасности детей Адама Волша. Помимо этого, должны быть внесены правки в закон об иммиграции и гражданстве. Я вот честно скажу, когда читал вот этот законопроект, плюс еще репорт это когда субкомитет внутри комитета Палаты представителей готовит объяснение, почему этот закон нужен, и учитывает все мнения и пишет, например, мнение противоположной стороны. Вот я его изучил, сначала думал, ну, собственно, нелегальные мигранты как бы вот ввели две дополнительные статьи, которые точно пропишут, что здесь такого. А потом я посмотрел, что, оказывается, они пишут там не только про нелегальных мигрантов, а в целом про людей без гражданства, то есть без американского гражданства. Alien, ну, такой термин есть. И меня это смутило. Почему? Потому что, во-первых, получается, что это изменение не столько законодательства о нелегальных мигрантах, и мы здесь поговорим про демократическую риторику, которая объясняет, почему, ну, дырявый закон на самом деле. Второе, это само понятие домашнего насилия, оно берется очень широко. Более того, там берется и уголовный подтекст, и неуголовный подтекст. То есть буквально вы можете не совершить уголовное преступление, которое будет относиться к категории домашнего насилия, и за это вас должны будут депортировать. И повторюсь, опять же, первое, о чем я говорил, о том, что это про Эллен, то есть это про любого человека, например, с бизнес-визой, с какой-нибудь трудовой визой, с визой для обучения в университете. То есть они тоже подпадают под эти ограничения, если этот законопроект будет принят. За него проголосовало 266 конгрессменов, 51 демократ, причем проголосовал и 158 демократов проголосовали против. Причем республиканцы сразу, ну, скажем так, ну ладно, давайте вот, Ян, я использую термин, который вы часто говорите, устроили моральную панику, по поводу того, что вот демократы не хотят голосовать за помощь женщинам, вот демократы не хотят поддерживать женщин, вот они уступают за нелегальных мигрантов. Но опять же, я посмотрел саму терминологию, которая в этом законопроекте используется. Во-первых, повторюсь, что это относится ко всем людям без гражданства, даже тем, кто находится легально, потому что они не уточнили этот момент в законе. Во-вторых, очень широкое определение, что такое домашнее насилие. Там и психоэмоциональное давление, и технологическое давление, чтобы это не подразумевало, я так и не разобрался, честно говоря, что это. Видимо, когда телефон отбирают, наверное, это технологическое давление, что-то такое. Либо как-то ограничивают средства связи и коммуникации с внешним миром. И получается, что этот законопроект сам по себе достаточно сырой, при этом там есть широкие трактовки, которые буквально подразумевают все, что угодно, и он распространяется не только на нелегальных мигрантов. И более того, там нет исключений для жертв домашнего насилия. Например, если вы жертва домашнего насилия по этому закону, и вы защищались, то получается, что вы по этому закону также являетесь участником домашнего насилия, и вас могут также депортировать. То есть, ну, получается, как бы логический нонсенс. Собственно, вопрос, будет ли принят этот законопроект, потому что он сейчас должен, он уже отправился в Сенат. Я посмотрел GovTrack, это такой агрегатор, который оценивает шансы, насколько реалистично, что законопроект будет принят. Он дает 21%. И почему, собственно, 21%? Потому что демократическая сторона сказала, что вы поймите, если бы этот закон был максимально вот конкретным, то, наверное, это был бы хороший закон, мы бы его поддержали. Но проблема в том, что он максимально широкий, более того, он использует меры вот с этими нелегальными мигрантами, который уже есть в законодательстве. То есть он не уточняет, что это нелегальные мигранты, ссылается на всех мигрантов, и поэтому максимально широко бьет по максимально широкому количеству людей, которые оказываются на территории США. Не по нелегалам в основном. И поэтому практика применения будет, скорее всего, максимально широким, будет бить абсолютно по всем. Ну и в заключение можно сделать как бы два таких вывода, что республиканцы будут, скорее всего, использовать такой же перформативный законодательный процесс. Что это такое? Это когда вы принимаете закон, как бы за все хорошее, отличное, потрясающее, но понимаете, что за него не проголосуют или что у него мало шансов вообще, что президент его когда-либо подпишет. Его убивают в Конгрессе, в комитете, либо субкомитете, либо в целом он проигрывает голосование, и вы обвиняете вторую сторону в том, что они против всего хорошего и, соответственно, за все плохое. А республиканцы же считают, что демократы просто не хотят поддерживать любую риторику, которая связана с нелегальными мигрантами или вообще с мигрантами, потому что они будут дальше голосовать за демократическую партию, им важен этот электорат, и они вообще хотят сделать так, чтобы все, кто даже нелегально приехал на территорию США, как, кстати, в 2020 году Камала Харрис предлагала, они получили со временем гражданство и были прощены. Ну, вот, в общем, две позиции есть. Опять же, закон странный, я честно скажу, вот я его посмотрел, сначала не понимал, вот, честно скажу, прям, почему, то есть какая проблема, почему критикуют, а потом я действительно посмотрел буквально по поиску, а там только в преамбуле написано про нелегальных мигрантов, 4-5 страниц, Джим Джордан пишет, вот там администрация Байдена Харрис настолько ужасна, что все профукало, у них ничего не получается, посмотрите, сколько людей к нам приходит через границу. А в самом законе ни слова про нелегальных мигрантов. Поэтому закон странный, его справедливо критикуют, и вот как раз один из тоже конгрессменов, Джерри Надлер, он очень хорошо у себя на сайте конгрессмена разложил, в чем, собственно, его проблема. Если кто-то хочет посмотреть подробнее, я у себя в канале его цитировал.
Да, спасибо большое, Павел. Ну, мне кажется, что вот 50 этих демократов, да, которые проголосовали в Нижней Палате, они вот как раз тоже немножко повелись, да, вот на... Не то, что они не понимают, о чем этот закон, они, скорее всего, понимают, о чем этот закон, но они политтехнологически понимают, что на носу выборы, и конкурент-республиканец будет говорить, а вот знаете, вы голосовали против закона, который защитил бы женщин в Соединенных Штатах от сексуального насилия со стороны нелегальных мигрантов. Вот как вы будете теперь оправдываться? Понятно, что можно оправдаться, но вот не растягивая, да, там на 10 минут свой ответ, а нужно как бы, да, вот так за 20 секунд объяснить, почему проголосовал, это может быть иногда сложно. Поэтому, собственно, многие демократы, наверное, особенно из таких колеблющихся округов, они решили поддержать эту меру. Ну, в принципе, теоретически демократы в Сенате могут добавить много поправок в этот законопроект, то есть сделать его, ну, как бы полноценным, да, вот убрать все вот эти неприятные моменты, проголосовать за него и потом отправить палату представителей обратно на согласование. То есть теоретически так можно сделать. Будут ли это делать демократы? Ну, вопрос открытый. Я думаю, что, скорее всего, тоже не будут. Вот, помимо этого, вот тоже вопрос миграции мы в прошлом выпуске обсуждали, связанный с принятием бюджета, когда республиканцы настаивали, что бюджет нужно принимать только вот спайки с Safe Act, законом, который запретит голосование для нелегальных мигрантов. На самом деле там закон немножко шире, то есть он требует, чтобы все штаты ввели идентификацию по специальным документам, и многие демократы настаивали, что это можно было бы делать, но не за 2 месяца до выборов. То есть у нас инфраструктура просто не предусмотрена, у нас многие люди просто не смогут проголосовать, даже граждане. Например, там женщина вышла замуж, сменила фамилию. Вот. А у нее в свидетельстве о рождении фамилия девичья. И, соответственно, в соответствии с этим законопроектом она не сможет проголосовать. Вот. И шли вот эти баталии. О, какая милота. Не согласились демократы, естественно, с этим. Даже некоторые республиканцы с этим не согласились. И в итоге вот спикер Джонсон все-таки сдался, он предложил трехмесячный бюджет, так называемый голый, то есть просто продление расходов, которые есть, на 3 месяца. Вот. Ну и, видимо, это будет такое решение, которое все стороны, точнее, не все стороны устроят, но устроит большинство в палате представителей. И будет, наверное, опять ситуация такая, что почти все демократы за это проголосуют, а многие республиканцы не проголосуют. И для Джонсона это, конечно, тоже выглядит не очень хорошо, потому что он выглядит так, как будто он опирается не на поддержку собственной партии, а на поддержку, скорее, оппозиции в лице демократов. Павел, как вы думаете, негативно ли это влияет на его вообще перспективы в качестве спикера? Потому что некоторые консерваторы опять заговорили о том, что если они сохранят большинство палате представителей после выборов, то дни Джонсона в качестве спикера сочтены, что они будут искать такого более консервативного спикера для себя.
Да, Ян, мне кажется, что это плохая история для спикера Джонсона. Здесь абсолютно с вами согласен. Более того, интересно то, как он смог убедить Трампа на уровне, что он приехал к нему и сказал: «Слушайте, ну вот выборы, нет смысла что-то менять, времени сейчас нет». И мне кажется, что это тоже большое поражение Трампа, потому что, по крайней мере, СМИ мы знаем, что он действительно выступал за эту инициативу, а здесь получается, что он согласился, либо согласился, либо был вынужден принять реальность и сказать самому себе, что да, не получится никакой Safe Act принять. Более того, опять, вот мы, помню, обсуждали вопрос 2022 года, вопрос 2020 года, почему реформы начинают проводить за 2-3 месяца. Во время ковида, я еще понимаю, там была тут ЧП, а необычная ситуация. Окей, допустим, хорошо. А 2022 год, а 2024 год? То есть почему республиканские инициативы по голосованию, по там, тому же самому Safe Act, они приходят там за 2-3 месяца до выборов? Ну, то есть это же нонсенс, это даже политтехнологически неправильно. То есть что они хотят что добиться? Того, что они в риторике могут обвинять демократов, что те не согласились принять этот законопроект, так если он идет еще в связке с бюджетом, это же буквально получается, что ну, вы себя сами в ногу стреляете. Вы сами себя вот связали, взяли там бетонную плиту, и вы в море прыгнули, и тонете, и думаете, почему я тону, как бы, почему это происходит. И меня, честно говоря, смущают такие моменты со стороны республиканской партии, потому что, ну, мне кажется, это очень недальновидно, это вот такая действительно тактическая работа, но не стратегическая. Вот опять же, если возвращаясь к предыдущему законопроекту, который принят Палатой представителей, там видно, что это вот перформативный такой подход, он неправильный, это не чистое законодательство. Да, в Конгрессе предусмотрены от сами основателями все возможности для того, чтобы убивать законопроекты, менять, не пропускать. Но, опять же, не настолько, чтобы даже в обосновании законопроекта писать администрация Байден-Харрис, постоянно делать акцент на том, что действующий кандидат в президенты и действующий вице-президент ответственен абсолютно за все, и винить ее во всех ситуациях, в которых она даже не связана, у нее просто полномочий таких нету. И здесь, мне кажется, мы тоже видим этот пример с эффектом, что по итогу Джонсон просто останется в демократической партии, и можно ему задать резонный вопрос. А он спикер и представитель большинства, или все-таки уже второй такой представитель меньшинства демократической партии?
Ну да, как Марджери Тейлор Грин говорит, это унипартия такая, одна партия, что на самом деле нет демократов и республиканцев, а есть вот такой большой истеблишмент из обеих партий, и есть вот критики с обеих сторон, такая принципиальная оппозиция. Но Джонсон, похоже, просто сделал так, что фракция просит принять законопроект, я его выставил, он провалился, ну что я могу сделать, давайте тогда искать решение, которое не приведет к шатдауну. То есть в этом смысле он хотя бы себя показывает как такой более ответственный политик, да, что он не готов рисковать шатдауном, даже если отвлечься, да, от момента, негативно это повлияет на республиканцев, позитивно повлияет, просто именно вот в смысле того, что правительство будет работать. Северная Каролина. Ключевой штат на этих выборах, может быть, не такой, как Пенсильвания, но тоже колеблющийся штат. И помимо президентских выборов, в этом году там еще будут выбирать губернатора. Демократы выбрали своим кандидатом генпрокурора штата Джоша Стайна, а республиканцы выбрали действующего вице-губернатора. Это, точнее, лейтенант-губернатор он называется, но это такая, на самом деле, символическая должность. Вот там полномочий обычно никаких нет, он просто есть на случай, если с губернатором что-то случится. Вот. Его зовут Марк Робинсон, он такой очень консервативный христианин, при этом афроамериканец, вот, выиграл партийный праймерис при поддержке Трампа и вот является кандидатом. Он довольно такой скандальный политик, называл Мишель Обаму мужчиной, убежден в этом. Людей, которые пережили масс-шутинг в школах, он называл их медийными проститутками, требует ужесточить законодательство об абортах. Он говорил, что вот он не приемлет аборты ни в каком виде. Гомосексуальность, по его мнению, ведет к педофилии. В Фейсбуке он еще воевал с Ротшильдами, по-моему, с другими банкирами, ну и у него какие-то иногда такие антисемитские заявления проскакивали. Вот, ну, бог с ними, на прошлой неделе CNN опубликовал такое расследование, что ли, о комментариях, которые Робинсон оставлял с 2008 по 2012 год, то есть уже довольно давно, 12-14 лет назад. Но где он их оставлял? Он их оставлял на форуме порносайта Nude Africa. Там, собственно, ревностный христианин Робинсон, который, для справки, женат еще с 90-х годов, делился с другими пользователями там, различными своими сексуальными фантазиями, говорил, что ему нравится трансгендерная порнография. Публично, кстати, выступает, естественно, против, потому что все-таки грех. Мартина Лютера Кинга, кстати, называл там коммунистом и сетовал, что в Куклукс-Клан не берут чернокожих. Вот, ну, то есть... Как-то все так очень странно. Вот в октябре 2010 года там на форуме обсуждали республиканцев, афроамериканцев. Вообще удивительно, какие темы поднимают на форуме порносайта. Я вот, кстати, был очень удивлен. Видимо, у людей там какое-то просветление наступает в определенный момент. И Робинсон там себя назвал, цитата, чернокожим нацистом. Вот, и написал, что поддерживает рабство, если бы оно было, то он бы себе обязательно прикупил бы парочку рабов. Потом еще написал, по-моему, что лучше Адольф Гитлер, чем Барак Обама. Ну вот, собственно, полный такой набор. Очевидно, вопрос, чего мы взяли, что это, собственно, настоящий Робинсон, а не человек, который писал под его именем. Ну, во-первых, указал свое имя, дату рождения, географическое положение и электронную почту, с которой он регистрировался на других сайтах. Во-вторых, ник, который он использовал на форуме, он использовал их в других соцсетях тоже. На Ютубе, на Пинтересте. Ну и есть совпадение по многим подробностям биографии. В духе там Он писал, когда свадьба была, когда он в армии служил, где его мама работала. И еще речевые обороты даже сравнивали. То есть там такие достаточно уникальные фразочки, которые, ну, не употребляются там в повседневной речи прям постоянно, а вот у него они проскакивали и там, и в его постах на Фейсбуке, допустим. Ну и тут можно возразить, опять же, все это было довольно давно. Какое-то имеет значение, Робинсон изменился, ну, он правда изменился, да, он в своей книге писал, что отринул свое греховное прошлое, пришел к вере вот, Иисуса Христа, правда, в конце 80-х. Вот. А помимо этого, еще другое издание The Assembly, они делали расследование. Оказалось, что в 90-х, 2000-х годах в Гринсборо, где живет Робинсон, он был завсегдатаем порномагазина. Вот, владелец рассказывал, что иногда по 5 дней в неделю он приходил туда смотреть порнографию прям. Ну вот такой человек, собственно. Сам Робинсон, естественно, отрицает эти истории, отказался снять свою кандидатуру. Тут примечательно, что после того, как вышло расследование CNN, у него еще был один день, чтобы снять свою кандидатуру, чтобы республиканцы могли оперативно другого кандидата выбрать. Вот. Но он не стал этого делать. И вчера, по-моему, в отставку ушли сразу 7 членов его избирательной кампании, включая руководителя, замруководителя, советника, главного финансиста. Сегодня я читал, журналисты писали, что там вообще 3 человека только в избирательной кампании остались. Вот. Но, с другой стороны, в принципе, избирательная кампания уже почти закончилась, поэтому, в общем-то, зачем порезал расходы, ненужные на избирательную кампанию. Но примечательно тут, наверное, то, что среди республиканцев как-то никто особо не осуждает Робинсона. Вот местные республиканцы, они встали на его защиту, говорят, что это такая пропагандистская кампания против их кандидата. Дональд Трамп, который публично поддерживал Робинсона и во время праймерис, и во время вот этой избирательной кампании тоже, он его, кстати, в свое время назвал Мартином Лютером Кингом на стероидах. Вот. Ну, какие-то такие стероиды. У него недавно было выступление на митинге в Северной Каролине, но он Робинсона никак не упоминал. У Джейди Венса тоже будет 2 выступления в штате, там тоже Робинсона не будет. То есть, видимо, решили как-то просто дистанцироваться, публично никак при этом не комментируя скандал с ним. Ну и согласно опросам, он сейчас уступает демократу где-то на 5-10%. Но есть такое предположение, что он может Трампу как-то навредить, да, вот этим скандалом. И, Павел, у меня 2 вопроса. Как вы думаете, действительно ли этот скандал может на Трампа как-то перекинуться? И второй вопрос. Неужели республиканцы так прогадали с кандидатом, вот, не разобравшись в его биографии?
Да, Ян, большое спасибо. Но здесь он мне напоминает этого дядю Рукуса из сериала «Гетто», такое аниме про афроамериканцев. А очень похож. Вот он как бы ненавидит афроамериканцев, очень любит белую расу, вообще белых людей, и все время плачет, когда белый рядом проходит, и говорит: «Спасибо вам за все, зачем вы нас освободили». Вот что-то примерно такое же в этом плане, мне кажется, есть какие-то такие вайбы. А что касается вот второго вопроса выбора кандидатов, давайте вспомним 22-й год. Кэрри Лейк, Хершель Уолкер, Мехмед Оз, доктор Оз, это такой аналог нашего Малахова, только не Андрея, а вот второго, который язык все время показывал. Пасть льва или назывался, извините. То есть, ну, выбор кандидатов Трампа, он же основан, видимо, на лояльности больше именно ему самому, чем на каких-то электоральных исследованиях или перспективах, потому что, окей, Кэрри Лейк, это действительно, она сильный политик, она отлично говорит, бывшая телеведущая, ее как минимум приятно слушать, она умеет менять свои позиции, сейчас становится более умеренной, но, по-моему, на этих выборах за пост Сената она проигрывает сейчас по опросам несколько процентов, до 5, по-моему, а тогда она избиралась, по-моему, за Аризону, за пост губернатора, и она проиграла тогда. Но проиграл с небольшим процентом, около 1% или там что-то 3-4, не помню, честно скажу. Ну, то есть, ну, проиграл в любом случае. И вот если мы посмотрим на Гершеля Уолкера Джорджии, то, ну, спортсмен, который погряз в огромном количестве скандалов, выступал против абортов, сам платил, ну, по крайней мере, СМИ утверждали, что платил за аборты. Несколько женщин публично выступили по этой теме. Был налоговым резидентом не того штата, где он избирался. То есть, ну, очень много проблем. таких видно, что не проверили, не провели первичный ресерч самого кандидата. А Мехмет Оз, вот доктор Оз, тоже очень много скандалов было. Поэтому, мне кажется, это в целом такая вот, такой подход, когда вы выбираете лояльность вместо вот электоральной привлекательности, потому что вы на праймере сможете выиграть благодаря Дональду Трампу, потому что действительно на праймере побеждает наиболее идеологизированно. Это именно республиканцы и республиканцев выбирают. А на общих выборах вы уже проигрываете, потому что не хотят все видеть прям республиканцы республиканцев в некоторых спорных штатах, в некоторых синих округах. Ну, не хотят просто, и все, и люди не голосуют. А если же возвращаться к первому вопросу про перейдет на Трампа или нет, мне кажется, что, скорее всего, нет, потому что, во-первых, мы 1000 раз обсуждали, к Трампу не липнет. Ну, вот, не работает это. Чтобы у него 4 уголовных дела, там больше 91 обвинения, как бы, я думаю, все равно, что там в Северной Каролине происходит. А во-вторых, мне кажется, что не получится просто масштабировать скандал. Ну да, он называл его так, оказалось, ну, что это там новый Мартин Лютер Кинг. А оказалось, что он не новый Мартин Лютер Кинг, он дядя Рукус из сериала «Гетто». Ну что поделать.
Да, спасибо, Павел. Ну, мне тоже, да, кажется, наверное, что все-таки это мало повлияет, потому что у Трампа и своих скандалов все-таки хватает, и они его не особо вроде тянут на дно, по крайней мере, так, как потянули бы другого политика, как они, например, тянут того же Робинсона сейчас, да? Вот, то есть, казалось бы, да, вот два примера, да, у вас у человека одного уголовные дела, вот он вровень идет с Камала Харриса, тут у человека вот скрылись какие-то неприятные истории, и все, человек уже на 5-10% уступает вопросов. Вот, то есть все-таки говорит нам такой уникальности все-таки Трампа. Вот, но мы перенесемся из Северной Каролины в Нью-Йорк. Сгущаются тучи над мэром-демократа города Эриком Адамсом, потому что его администрация оказалась в центре сразу нескольких расследований. Об одном из них мы уже вроде рассказывали в «Трифектах». Мэр Адамса и членов его избирательной кампании подозревают в получении денег от турецкого правительства. Там якобы была такая схема с подставными спонсорами, которые донатили деньги, но на самом деле донатили не они, а донатило турецкое правительство. Зачем? В обмен Адамс якобы надавил на руководство пожарного управления, чтобы они разрешили работу нового здания, где было турецкое консульство. Ну, вроде как такая классическая коррупция, но вот расследование продолжается, пока обвинений нет, нужно об этом сказать. Вот, при этом обвинения есть против двух бывших руководителей пожарного управления, как раз бывших, их подозревают в получении взяток как раз вот примерно за это. Они якобы побыстрее проводили проверки пожарной безопасности на объектах и за это получали откаты. Ну, такая, в общем-то, тоже классическая история для городской политики. Под расследованием также оказался глава нью-йоркской полиции по имени Эдвард Кабан. Как бы не имеет отношения к русскому языку, просто такое созвучие. На днях у него изъяли телефон правоохранители. В чем, собственно, дело? Расследование изучает бизнес по обеспечению безопасности, который принадлежит его брату-близнецу Джеймсу Кабану. Он тоже бывший полицейский, его уволили в 2001 году из полиции, и, по версии следствия, он за деньги предлагал ночным клубам, ну, защиту, скажем так, от различных проблем и говорил, что, если что, проблем с полицией не будет. Ну, в общем, что-то такое в духе рэкета немножко. Помимо этого, кстати, на прошлой неделе Кабан подал в отставку, и там тоже была достаточно смешная история, потому что на его место временно назначили бывшего агента ФБР Томаса Донована, а потом через несколько дней спустя у него тоже обыски прошли, у него якобы искали секретные документы. В общем, не знаю, какие секретные документы. Естественно, кто-то знает, да, все предыдущие случаи, подумает, что это, возможно, какая-то все-таки кампания ведется против Адамса, потому что уже второй человек так выбывает. Помимо этого, также федеральные агенты изъяли телефоны у первого заместителя мэра Шины Райт, ее партнера, который управляет школами города, Дэвида Бэнкса, его брата, заместителя мэра по общественной безопасности Филиппа Бэнкса и старшего советника Тимоти Пирсона. В чем здесь история? Вот эти два Бэнкса, братья, у них был еще третий брат. Вот такая вот семейная политика немножко, Терренс Бэнкс. И он создал консалтинговую фирму и помогал различным бизнесам получать бюджетные контракты. И вот они подозревают, что там была какая-то мошенническая коррупционная схема, что два брата, которые находились в администрации Адамса, они помогали третьему брату эти контракты, собственно, получать. Есть еще четвертое расследование в отношении специального советника мэра и директора по азиатским делам Винни Греко. У нее тоже прошли обыски. Она до этого собирала деньги для компании Адамса и имеет тесные связи с китайской общиной Нью-Йорка. Но в чем конкретно ее подозревают, пока неизвестно. Вот. Но как минимум 4 таких крупных расследования сейчас есть. И некоторые политики уже открыто призывают Адамса к отставке, называя его администрацию таким рассадником коррупции. Уже 5 демократов бросили ему вызов на праймерис, который состоится в следующем году. А в ноябре следующего года будут выборы мэра Нью-Йорка. Но поскольку город демократический, праймерис важнее всеобщих выборов. Кто победит на праймерис, победит и на выборах. Вот в 2021 году Адамс шел как такой умеренный кандидат закона и порядка, да, против более левых кандидатов. И вот на волне этой агитации смог победить. Вот как вы думаете, сможет ли он вообще удержаться?
Да, Ян, большое спасибо. Мне кажется, что большие у него проблемы. В любом случае, даже если он будет переизбираться, никаких уголовных дел против него, именно против него лично заведено не будет. На выборах очень плохая история. Почему? Во-первых, у него рейтинг всего 28%. Это самый низкий рейтинг среди всех мэров с 96-го года. А во-вторых, вы абсолютно верно заметили, что там, насколько я помню, с 89-го года, кто выигрывает праймерис, тот выигрывает, собственно, сам город. И на праймерис-то против него идут сильные ребята, то же самое Брэд Лендер, который занимался контролем финансов, так просто объясню его деятельность. Он несколько законопроектов и выделение денежных средств со стороны мэра Адамса буквально запретил, сказал, что нет, эти денежные средства мы не будем тратить. Более того, он недавно выпустил агитационный ролик, который называется «Этот город», где показал разные этнические группы и показал в целом одну идею, что Адамс не справляется, более того, не справляется с миграционным кризисом, вообще никак не способен ничего сделать, постоянно у Байдена только деньги просит. Мне кажется, что Лендер, он такой номер один человек, который может его заменить. Второй — это Зелнер Мурье или Мурье, человек, который более таких левых взглядов. Но тут надо сказать, что и Лендер, Брэд Лендер, он таких прогрессивных взглядов, а вот уже Мурье, он более левых взглядов. И вот мне кажется, что еще третий человек — это Скотт Стрингер. Он тоже может попробовать переизбираться. Он в 21 году пытался избраться, но у него он попал там в секс-скандал, и против него даже обвинения были выдвинуты, поэтому у него шансов, скорее всего, будет очень мало. У него не будет шансов. Поэтому я бы сказал, что вот опять же Брэд Лендер и Зелнер Мурье, вот у них хорошие шансы для того, чтобы потягаться и показать, что может Нью-Йорку все-таки не нужен такой умеренный кандидат, который не справился откровенно с своей деятельностью. Повторюсь, это вот исторический рекорд с 96-го года. Почему с 96-го года? Потому что в Нью-Йорке до 96-го года даже опросов не было вообще о рейтинге мэров. Поэтому буквально за всю историю вот Нью-Йорка социологическую 28% его всего одобряют.
Да, спасибо. Ну, будет интересно посмотреть, потому что, да, с одной стороны, некоторые говорят, что тут какой-то политический заказ есть на Адамса, да, потому что у него там конфликты какие-то были с администрацией Байдена, опять же, по вопросу миграции. Другие говорят, ну, что просто не очень хороший мэр, что очень много коррупции, и, в общем, история не какая-то удивительная, то есть в крупных городах коррупционная история, в общем, где большие бюджеты, там и коррупция всегда возникает. Плюс в Нью-Йорке тоже и очень интересная система на праймерис выборов, там передающийся голос, то есть вы можете сразу за нескольких кандидатов голосовать, вы их ранжируете в порядке приоритета, так чтобы, ну, грубо говоря, чтобы ваш голос не пропадал, если ваш кандидат там проигрывает сразу. Там они их так, такая, ну, не то чтобы сложная, но система почета, в общем, есть, и отчасти благодаря Адамс, кстати, и выиграл на тех выборах, поэтому будет интересно за ними посмотреть уже в следующем году. Мы в следующем году тоже будем за ним смотреть. Вот. Но мы с вами увидимся не через год, а через неделю. Вот. В следующий понедельник с вами была программа «Эффекты». Веселов, Дубравский, слабых в наших сердцах. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Всем пока-пока.